Святитель Тихон родился в 1724 году в бедной семье дьячка села Короцка Валдайского уезда Новгородской губернии. При крещении получил имя Тимофея. Потеряв отца еще во младенческом возрасте, он был воспитан матерью и старшим братом, который унаследовал отцовскую должность. Семья терпела большую нужду. «Как я начал себя помнить, — рассказывал святитель, — в доме при матери нашей было нас 4 брата и 2 сестры. Большой брат исполнял дьячкову должность. Средний же был взят в военную службу, а мы все еще малы были и в великой жили бедности. И потому мать наша в великом прискорбии была о воспитании нашем. Когда Тимофей подрос настолько, что смог работать, он нанялся к соседу. А как в доме есть нечего, то я у богатого мужика во весь день бывало бараню пашню, чтобы только богатый мужик хлебом накормил. Вот в какой нужде воспитывался я, — рассказывал святитель. Мальчик был кроткого и ласкового нрава. Он полюбился богатому бездетному ямщику из того же села, который предложил матери взять Тиму на воспитание, усыновить его и сделать своим наследником. Скрипя сердце, мать согласилась. Уже вела она мальчика к ямщику, когда встретила на дороге старшего сына. Тот, узнав, в чем дело, бросился матери в ноги, умоляя ее не отдавать Тиму в чужие люди, а оставить его дома. «Ведь ямщику отдадите, то ямщиком он и будет. Я лучше с сумою по миру пойду, а брата не отдам ямщику. Постараемся обучить его грамоте. Может, он сможет в какой-нибудь церкви в дьячки или пономаре определиться». Мать сдалась на уговоры, и Тимофей остался в семье, живя до 14-летнего возраста в трудах и в нищете. Нищета, в которой рос будущий святитель, была не только материальной нуждой, она отзывалась и на духовной стороне жизни, кладя свою печать на отрока. Беспросветная нужда, как тяжкое бремя, угнетала впечатлительную и нежную душу. Не здесь ли нужно искать причины грусти, сосредоточенности и строгости, которые впоследствии были присущи святителю Тихону, а равны его болезненного состояния, которое к концу жизни подкосило его крепкий и сильный организм нервным припадком, который заставил его в 44 года удалиться на покой до самой смерти, последовавшей 15 лет спустя. В его воспоминаниях о детстве, несмотря на крайнюю бедность, рисуются крепкие, святые устои жизни русского крестьянина. Все там есть – нужда, босые ноги, рубаха из сурового холста, лапти, чтобы ходить по воскресеньям в церковь. Жизнь обычная и простая. Постоянный труд, удовлетворяющий скромные желания, хлеба насущного из Господней молитвы. Все это являлось нравственной силой и духовным богатством русского народа. Тима вполне удовлетворен, если он сможет, отработав во весь день, получить вечером кусок хлеба. Старший брат, хотя и кормилец семьи, земно кланяется матери. Тимофей послушно протягивает матери руку, давая увести себя к ямщику, а затем, когда мать отказалась от своего замысла, также покорно идет за братом. Это показывает нам, что все члены семьи предпочитали суровое, трудное существование и обязательства бедного церковного служки, нежели обеспеченную жизнь приемыша в семье ямщика. Материальные блага не рассматривались ими как самые важные в жизни. В материнском взгляде, в самоотверженности брата, в отношениях между членами семьи, уже тогда можно поучаться христианскому милосердию, которое впоследствии стало основой жизни святителя и его нравоучения. В семье же будущий святитель познакомился с христианскими добродетелями, кротостью, смирением, покорностью воле Божией, неизменными спутниками в бедности для каждой истинно христианской семьи. В его словах, когда он говорит о своем детстве, нет ни горечи, ни озлобления. Наоборот, в них слышится отзвук того, что позднее святитель выскажет в своем завещании, готовясь покинуть этот мир. «Слава Богу о всем! Слава Богу, яко о мне недостойном промышлял! Слава Богу, яко помогал мне в многоразличных искушениях, бедах и напастях! Слава Богу, яко мене печалующегося утешал! Слава Богу о всем!» Знание жизни народа и бедняков по собственному опыту, сострадание к ним и искреннее желание всегда им помогать – вот то ценное наследство, которое будущий святой учитель унес из родительского дома. Говоря словами самого святителя, семья посеяла добрые семена в его душе, а от них произросло деревце малое, в какой стороне наклонено будет, так и будет расти. В начале 1735 года императрицей Анной Иоанновной изданы были два указа, коими предписывалось сделать церковнослужительским детям разбор и лишних, особливо же не учащихся, отдавать в военную службу. Пришлось подчиниться, и мать Тимофея повезла сына в Новгород, где было тогда две школы – духовное училище для детей духовенства и военная арифметическая школа. Количество кандидатов в духовное училище было так велико, что сын бедного причетника не мог и мечтать о ней, поэтому мать представила его на усмотрение гражданского начальства, а оно назначило было его к исключению из духовного звания и к определению в военную школу. 11 декабря 1738 года Тимофей был принят в духовное училище на собственный счет. Это было посредством вмешательства другого брата, бывшего причетником в Новгороде и взявшегося помочь меньшему брату, беря на себя расходы по учению. Но бедность преследовала Тимофея и здесь. При новых обстоятельствах нужда все увеличивалась, и жизнь становилась труднее, чем прежде. Тиме было 14 лет. По взглядам того времени, в этом возрасте юноша из бедной духовной семьи мог жить независимо и исполнять должность дьячка. Но начав учение, юноша хотел продолжать его, хотя, по его собственным словам, терпел великую нужду. Вечерами после занятий в школе он под надзором брата изучал дома книги, необходимые для его будущей должности. В свободные часы копал гряды на огородах, чтобы немного заработать на пропитание. От чтения он переходил к полевым работам, а от копания грядок к изучению грамматики. В 1740 году, благодаря вмешательству архиерея, в Новгороде открылась семинария, где преподавали выписанные из Киева учителя. 200 учеников из духовного училища, наиболее способных к наукам, были избраны для обучения в семинарии латыни, греческому языку, философии, богословию и риторике. Тимофей был среди них и был зачислен в семинарию, на сей раз уже на казенный счет. Теперь ему не приходилось думать ни о еде, ни об одежде, ни об обуви. Это было большим облегчением. Но все же нужда продолжалась, и крест Тимы был тяжел. «Все же я и здесь терпел великую нужду», – рассказывал святитель в бытность свою в Задонске. «И так бывало, когда получу казенный хлеб, то из одного половину оставлю для продовольствия себе, а другую половину продам, куплю свечу, с нею сяду на печку и читаю книжку». В 1751 году, будучи еще учеником, он начал преподавать греческий язык. К довершению всех бед он потерял мать, без памяти любившую младшего сына. Скончалась она в год его поступления в семинарию. С той поры у ребенка, одаренного природой чувствительностью, не было ни дома родительского, ни матери, что жалела Тиму, ни братьев, отдававших ему последние гроши. Не слыхал он ни от кого доброго слова, не видал участия и поддержки. Жил он среди семинаристов, в те времена грубый и невежественный, где дети состоятельных родителей, для которых бедность его была причиной постоянных насмешек и издевательств, не щадили самолюбие мальчика. «Матушка моя скончалась», — рассказывал святитель Тихон. «А богатых отцов дети, соученики мои, играют или найдут отопки, то есть ошметки лаптей, и начнут смеяться надо мною, и онными махать на меня, говоря: „Величаем тебя“». Трудно представить себе все, что несчастный ребенок переживал в подобные минуты. 15 июня 1754 года Тимофей окончил семинарию. Он провел там 14 лет, в течение которых развивал в душе свои добродетели, привычные ему с детства, и ставшие с тех пор его основными добродетелями – это трудолюбие и терпение. Пребывание в новгородской семинарии святитель обязан превосходным знанием греческого языка, священного писания, святоотеческой литературы. По природе своей Тимофей был человеком живого характера, практического склада. Он не удовлетворялся одними лишь рассуждениями, как случалось это с большинством людей его эпохи, но пылко стремился превратить мысль в дело. Система преподавания в семинарии, носившая тогда печать отвлеченности, ничуть не изменила его врожденных качеств. Вот почему его богословские сочинения так живы, конкретны и так близки русской душе. Одиночество, которое будущий святитель испытывал в отроческие годы, оказалось благодатной почвой для укрепления его внутренней жизни, и с той поры вся жизнь его была непрерывным предстоянием Богу. «Слава Богу, читаемый в его завещании, яко мне подал слово свое святое, яко светильник, сияющий в темном месте». Верующей душе Тимофея Бог стал единственным прибежищем, единственной поддержкой. Мир идеальный, мир веры, надежды и любви был для него единственным упокоением в житейских трудностях и тяжелой действительности. Только там его одинокое сердце находило покой, и он чувствовал себя недосягаемым для скверных выходок его товарищей. В написанной позднее инструкции семинаристам святитель призывает их еще в ученические годы держать взор направленным ко Господу, молиться чистым сердцем Богу Отцу, который соблюдает нас своим промыслом, нас охраняет и питает. Святитель Тихон действительно от юности возлюбил Христа, как поется в тропаре на день его памяти. В школе и в семинарии он изучил азбуку жизни христианской. Там он личным опытом познал добродетель смирения, духовной нищеты. Там же впервые понял, что появление в душе страха Божия и есть начало мудрости христианской. В сентябре 1754 года Тимофей получил официально должность учителя греческого языка при семинарии. В ноябре же к прежнему предмету его преподавания прибавлен был новый – риторика. Настал, наконец, день, когда будущее его казалось обеспеченным, и он мог помогать своим родным. Прежде всего, он вызвал к себе в Новгород свою старшую сестру, вдову, чтобы избавить ее от тех тяжелых и унизительных работ, которыми она доставляла себе пропитание. Она мыла полы у богатых людей и скудной платы зато жила. Но напрасно родственники упрашивали его выйти на какое-нибудь священническое место. Он отказался, как отказался и жениться. Мы прекрасно знаем, каково было состояние его души благодаря воспоминаниям его келейников, служивших ему в Задонске, Василия Чеботарева и Ивана Ефимова. Они содержат подробное описание жизни святителя в Задонске, а также несколько его собственных рассказов о детских и юношеских годах. Судя по этим свидетельствам, одной из характерных черт юного Тимофея в годы учительства было сознание непрерывного предстояния Богу, откуда и отдание всего себя целиком воле провидения. Не раз почувствовал он на себе проявление воли Божьей. О двух случаях святитель часто любил вспоминать. Однажды, взойдя на церковную колокольню, он случайно схватился рукой за перила. В ту же минуту они обвалились, а Тимофей был отброшен к колоколам, где и упал, полумертвый от страха. В другой раз, тоже в бытность свою преподавателем, он ехал верхом на лошади. Вдруг лошадь стала так его бить, что седло свернулось, и он упал на землю, причем одна нога его запуталась в стремени. Опасность была очевидная, но Господь и здесь, видимо, сохранил его. Взбесившаяся лошадь вдруг остановилась, как будто усмиренная кем, и Тимофей остался невредимым. Другая черта, характерная для Тимофея, это его любовь к уединению и стремление к богомыслию и созерцательной жизни. Еще в семинарии душа его, отрываясь от жестокой действительности, любила молитвенно уходить ввысь. Уже тогда он любил ночное время без сна провождать, а занимался либо чтением душеполезных книг, либо душеспасительными размышлениями. Летней ночью любил он, выйдя из комнаты, стоя размышлять о вечном блаженстве. Будучи ректором семинарии в Твери, Тихон мечтал построить в монастырской вотчине келью и удалиться в нее для подвигов безмолвия, молитвы и душеспасительных размышлений. Такая любовь к богомысленному созерцанию дала возможность духовным очам его узреть видение. Однажды ночью, по привычке, он бодрствовал, размышляя на крыльце. Вдруг увидел, что небеса разверзлись, и там такое сияние и светлость, что бренным языком сказать и умом понять никак невозможно. То только сияние было кратко, почти одноминутно. И паки небеса натурально в своем виде стали. И я от чудного видения более горячее возымел желание к уединенной жизни, и долго после оного чудного видения чувствовал и восхищался умом. Да и ныне, когда вспомню то, ощущаю в сердце моем некое веселье. Подобное состояние духа не могло найти себе выхода иного, кроме монастыря. Это и избрал Тимофей Савельич, будущий святитель Тихон. 10 апреля 1758 года он был пострижен в монахи и наречен Тихоном. В Фомино воскресенье Тихона рукоположили в иеродиакона, а летом в иеромонаха. Осенью того же года он был назначен преподавателем философии, а в январе месяце префектом семинарии. Год спустя, по просьбе архиепископа Тверского, пожелавшего назначить его ректором Свято-Троицкой семинарии и настоятелем отроча монастыря, Тихон был уволен из Новгорода и отдан в распоряжение преосвященного Афанасия, архиепископа Тверского, который немедленно и назначил его на новую должность. Здесь, на новом месте, как и раньше в семинарии, Тихон продолжал развивать привычные с детства добродетели, смирение и кротость. Однажды в бытность свою архимандритом и ректором Тверской семинарии получил он через сторожа приказ немедленно сесть в поданную коляску и ехать в архиерейский дом. Непрекословие, он смиренно исполнил приказание и, не дослушав вечерней, поехал в архиерейский дом, но дорогою едучи, чувствовал в сердце своем печаль и радость, ибо некоторые из архиерейского дома были недоброжелательны, и думал, нет ли от них каких-либо клевет на него, архиерею. Так искушалось его терпение, и Тихон смиренно покорялся. Прошло 3 года, после чего архиепископ Новгородский пожелал вновь вернуть к себе Тихона и сделать его своим викарием. Тихон, по его собственным словам, никогда не мыслил о сем важном сане, но Всевышнего судьбе так угодно, что есть недостойный епископ. Он не перечил этому назначению, хотя у него мысли были непременно куда-нибудь удалиться в пустынный монастырь и проводить уединенную жизнь. Обливаясь слезами, простился Тихон с Тверской братьей и выехал в Петербург, где 11 мая 1761 года был назначен епископом Кексгольмским и Ладожским и викарием архиепископа Новгородского. 2 дня спустя, 13 мая, была его хиротония в Петропавловском соборе. Будучи назначен новгородским викарием, Тихон возвратился на жительство в город, где провел свою юность. По обычаю, новый архипастырь был торжественно встречен новгородским духовенством при колокольном звоне. Весь город ликовал, что один из его сынов удостоился высокого звания епископа. Среди встречающих Тихона было много его старых товарищей по школе. В то время иные из них священниками и диаконами были. Оные ж и пришли ко мне по обыкновению для принятия благословения. Но я им сказал: «Вы, братцы, смеялись надо мною, когда были малолетними детьми, и ошметками на мне махали, теперь же и кадилами будете кадить». А они сказали мне: «Прости, владыка святый». Я же сказал им: «Я шутя вам говорю, братцы». В Новгороде же Тихон встретился со своей сестрой, плакавшей от радости. Бедная сестра вскоре умерла, и сам святитель отпевал ее. 3 февраля 1763 года Екатерина Великая сама избрала святителя, хотя имя его не значилось в списке кандидатов, и назначила его на должность епископа городов Ельца и Воронежа, который еще в эпоху Петра Великого был прославлен святителем Митрофаном Воронежским. 14 мая 1763 года Тихон прибыл в Воронеж и вступил в свои права. Его епархия была в то время одной из самых обширных в России и весьма трудной для управления. За последние 80 лет население ее стало смешанным. Казаки, украинцы, бывшие крепостные люди, бежавшие от господских наказаний, великороссы, перемещенные из Центральной России. Весь этот люд жил на берегах Дона в атмосфере беспорядков и распущенных нравов, с которыми Тихону пришлось бороться в течение всего срока его епископства. Один из местных историков называет Воронежскую епархию времен святителя Тихона краем полуязыческим, полуварварским. Внешнее управление епархии, если и было кое-как налажено, то оставалось проделать всю работу нравственного и религиозного просвещения. С первых же шагов на архиерейском поприще святитель Тихон сразу выделился из всех современных ему епископов. Он пробыл на Воронежской кафедре только 4 года и 7 месяцев, но его деятельность как администратора, педагога, духовного наставника была необычайной. Прежде всего, он взялся за преобразование и воспитание духовенства, которое было в высшей степени невежественным и нерадивым. Его первая проповедь на 17-й день по приезде была на тему об отборе ставленников, кандидатов в священники. Он просил прихожан выбирать людей доброго поведения и подходящего возраста. Пастыри и стадо – два направления, которым отдавал он всю энергию, всю благодатную силу, полученную благодаря его сану во все время его пребывания в Воронежской епархии. Действуя на пастыри, он через них соприкасался со стадом. Входя в личные сношения с ним, он сам становился в ряды пастырей и тем самым нравственно влиял на них. На поле деятельности шла борьба плоти и духа. Тихон понимал свою собственную задачу как роль вождя, указывающего другим истинное христианство, помогающего пастырям и овцам, ему порученным, найти сокровище духа, Царство Божие, живущее внутри каждого человека. Воронежские пастыри и пасомые были очень далеки от того, чем они должны были быть. Многим священникам он должен был объяснить сущность таинств и молитв. Всем священникам приказал иметь на руках Новый Завет и читать его с благоговением и прилежанием. Святитель Тихон написал наставления о покаянии, о браке, о таинствах, составил образцы наставлений, как увещать и преклонять подсудимых к раскаянию и признанию, как поступать при исповеди, при общении святых тайн болящего и многие другие. Он относился к духовенству как старший брат, и даже когда ему приходилось отдавать строгие приказания, обращался с подчиненными доброжелательно, проявляя глубокое милосердие к провинившемуся собрату. Рассказывают, что однажды, отлучив временно какого-то священника от должности, Тихон взял на себя содержание его и его семьи. Обучать не только грамоте, но и честного жития, страху Божию, понеже грамота без страху Божия есть ничто иное, как безумному меч. По субботам учителя должны были собирать воспитанников для чтения и пояснения катехизиса православного исповедания и толкования молитв, которые должны быть читаны спокойно и благочестиво. В 1764 году святитель Тихон написал предписание, запрещающее раскольническим суеверам подходить к святым тайнам в течение 7 лет. Подобная строгость объясняется невероятными злоупотреблениями, имевшими место в епархии. В самом Воронеже, кроме празднования Масленицы, сопровождаемого пьянством и бесчинствами, на глазах у благосклонного духовенства праздновался языческий праздник Ярила, праздник Бога Плодородия. Тихон решил раз и навсегда покончить с этим бесчинством. 30 мая 1765 года, в самый разгар безобразия, неожиданно появился на площади святитель и, грозно обличая смердящий праздник, угрожал отлучением от церкви. Он говорил с такой пророческой силой и пламенной убедительностью, что в один миг, тут же, на глазах святителя, толпа разнесла в щепки балаганы и ловчонки и чинно разошлась по домам. Больше праздник Ярилы в Воронеже не повторялся. Святитель молился за свое стадо Богу милосердному, Спасителю и Искупителю, прося его: «Возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом». Вспомини, Господи, что есть Ты для нас, вещь нашу беду, наша жизнь испорченная, аки черь вавилонская рождает детей беззакония. Горе нам грешным, воззови нас к себе, Господи, и мы придем, и обновятся дни наши, и станут, как прежде. Верный своим привычкам, Тихон не удовлетворялся одними лишь порицаниями. В целях нравственного и духовного просвещения народа он велел священникам каждый праздник обязательно говорить проповеди, написал несколько наставлений, как подобает в святые храмы ходить на словословие, всякому христианину от младенчества до смерти, объяснение христианских обязанностей и другие. Наставление об обетах крещения было прибито на стенах храмов. Накануне революции 17 года его еще можно было видеть в церквах Воронежской епархии. Святитель Тихон очень высоко ставил апостольское служение. Ничто не могло удержать его от посещения страждущей души. Он входил во всякую дверь, лачуги, тюрьмы или гостиную. Одетый в черную рясу, как простой монах, святитель приносил с собой слова участия, горячее сердце и раскрытый кошелек. Строгий к себе, он был сострадателен к слабостям других, без тени суровости и формализма, по отношению к проявившему хоть каплю усердия. Его кротость и смирение не имели границ, и когда ему казалось, что он обидел кого, немедленно просил у него прощения, земно кланяясь. Мелкий люд видел в нем отца и ходатая перед сильными мира сего. Никогда Тихон не забывал, что родился и вырос среди бедных, как и он, крестьян. Он любил расспрашивать их об их нуждах, с которыми был знаком по личному опыту, и никто не уходил от него без доброго слова, совета или при надобности безденежной помощи, на что он тратил все свои доходы. Можно не преувеличивая сказать, что святитель Тихон сделал все, что было в его силах, для прославления Бога в своей епархии.
Yeah.
Духовные плоды от трудов его и нравственное влияние на прихожан почувствовались еще во время его епископства. Граждане Воронежа, увещевая кого-нибудь из своей среды к повиновению Тихону, обыкновенно говаривали, что он Богу пожалуется. Даже пьяная и раздраженная толпа слушалась его, как это было на празднике Ярилы. И то, что это буйное празднество больше никогда не повторялось и после ухода Тихона, свидетельствует о достигнутых им результатах. 3 месяца спустя по его приезде в Воронеж он почувствовал уже слабость здоровья и тяжесть архиерейского амофора. 7 августа 1763 года он послал прошение в Святейший Синод, прося об отставке. «Как из Москвы выехал я болен, так и ныне нахожусь в той же болезни, еще паче, которую как внутри себя, так и в голове чувствую, почему и литургии служить, и прочих дел по должности отправлять не в состоянии». Тихон просил уволить его от должности и определить в келью в Троице-Сергиеву лавру. В ответ на эту просьбу Святейший Синод советовал только обратиться к помощи врачей в надежде, что его молодые годы помогут ему освободиться от болезни. Святитель покорился. Он никогда не забывал, что он не только епископ, но еще и монах, обязанный соблюдать строгий аскетизм. Во время всего своего пребывания в Воронеже он, как и его предшественники, соединял жизнь аскетическую с общественной деятельностью. Огорчение, испытания, работа и нравственные страдания окончательно расстроили его слабое здоровье. Весной 1766 года он возобновил свое прошение. Не получив ответа, послал прошение об увольнении прямо на имя императрицы Екатерины, прося вместе с тем назначение ему небольшого пособия на содержание и дозволение жить в каком-нибудь монастыре Воронежской епархии. Святитель был болен, и это не подлежало сомнению, но это не было единственной причиной, которая заставила его отказаться от должности. Кроме состояния его здоровья, была причина личного характера. Еще юношей, задолго до архиерейства, он таил желание жить уединенной отшельнической жизнью. Благодаря этому желанию он и ушел в монашество. Ни возраст, ни архиерейские почести не изменили его. Душа его, видимо, страдала от жизни в мире и соприкосновений с ним. В своем прошении он писал, что уже в крайнюю пришел слабость, так что по своей должности и отправлять дел, которых по здешней епархии много, и трудные мне по немощи моей несносны, и служить не могу. 17 октября 1767 года императрица изъявила согласие на увольнение Преосвященного Тихона, дозволив ему жить в том монастыре Воронежской епархии, в каком пожелает он сам. 8 числа он уже сдал все свои дела и вещи, принадлежащие архиерейскому дому. Едва освободившись от своих обязанностей, святитель Тихон поспешил провести жизнь, давнишнюю мечту о монастырском житии. Для жительства он избрал Толшевский монастырь в 40 верстах от Воронежа, окруженный непроходимыми лесами и болотами. Местность была сырая и нездоровая, монахи были все из невежественных крестьян. Настоятель оказался закоренелым раскольником, грубым и властным. Издавна монастырь этот служил местом ссылки для духовенства и монахов, провинившихся нарушением дисциплины и нравственности. Все же святителю там нравилось. По словам его келейника Василия Чеботарева, он ездил туда для глубочайшего, безмолвного, богомысленного упражнения. Задонский монастырь расположен на полугоре, близ реки Дона, в 90 верстах от Воронежа. Местоположение его окружности красивое, воздух здоровый. Монастырь в память Владимирской Божией Матери. Невелик по объему. Обитель насчитывала не более 18 монахов. При приезде в Задонский монастырь архиерей-отшельник устроился в маленьком домике из 3 комнаток и кухни, примыкающей к колокольне. Благодаря 2 документам, доставшимся нам из первых рук, запискам его келейников, нам представляется, что в всех ее мелочах картина жизни святителя в Задонском монастыре. Хотя эти записки содержат главным образом описание мелочей, они дают нам возможность увидеть, как душа святителя поднималась к Богу под действием его благодати. На душу своего избранника Господь действовал так же, как и на души других святых, посредством смирения, самоотречения и борьбы с самолюбием. Рассказывая об условиях, в которых Тихон жил в Задонском монастыре, его телейник говорит, что обстановка его кельи была самая простая – несколько икон, постель, над нею на стене изображение страдающего Христа, маленький стол с книгами и все. Постель у него была, коверчик послан, да две подушки, одеяла не имел. В келье по крестьянской привычке носил лапти и суконную рясу, опоясывался ременным поясом. Сохранившийся до нашего времени портрет святителя последних лет жизни изображает его настоящим отшельником, старец с седыми волосами, пристальным и грустным взглядом, держащий в одной руке четки, а в другой посох. Архиерей одет в черную рясу и монашеский клобук, на груди панагия, полуприкрытая отворотом рясы. Распорядок дня у него был такой: заря заставала его уже на коленной молитве, после чего он шел в церковь и присутствовал на ранней литургии. По воскресеньям и праздникам стоял в алтаре, в будние же дни присоединялся к певчим или сам читал на клиросе. Присутствовавшие с ним на богослужениях часто видели, как у него из глаз текли слезы. Держал себя всегда с большим достоинством и сознанием своего сана. Во время пения «Тебе поем», если замечал, что предстоящие худо молятся или рассеянно стоят в храме, побуждал всех к должной молитве, какой требует важность совершаемого в это время в алтаре священнодействия. Ревнуя о проповедании Слова Божия, он наблюдал, чтобы по праздникам неопустительно произносимы были так называемые синодские поучения, и своими замечаниями принуждал к тому настоятеля. Иногда при всем собрании, остановя по замвонной молитве пение, побуждал с выговором к чтению проповеди. Во время пребывания своего в Задонском монастыре святитель почти никогда не служил литургии. В ризнице не было даже полного архиерейского облачения. У Преосвященного была только мантия, амафор и орлец. После литургии, все до обеденное время, святитель посвящал писанию сочинений. Стол его был очень скудным. Во время еды он имел привычку слушать чтение Ветхого Завета. Иногда, заслушавшись или задумавшись над слышанным, забывал еду и начинал плакать. Особенно любил он слушать пророчество пророка Исаии, который часто просил перечесть еще раз. После обеда он имел краткое отдохновение, час, иногда более. Вставший читал жития святых отец и прочие книги. В летнее же время прохаживался в монастырском саду и за монастырем. Никуда и никогда не ходил он и не ездил без псалтири, но всегда при себе имел оную за пазухой и всю ее наизусть читал. Дорогой, куда отъезжал, он всегда читал псалтирь, а иногда и гласно пел, либо какой текст объяснял. В полуночное время один вокруг церкви обхаживал и перед всеми дверьми с коленопреклонением молился и горячие слезы проливал. Прислушаешься, бывало, он читает «Слава Вышних Богу» и прочие святые псалмы. Перед западными же дверями с полчаса и более маливался, и паки скорыми шагами в келье возвращался. Вечерами и ночью святитель слушал чтение Нового Завета или диктовал свои сочинения келейнику. По словам келейника, слово его было скоротечно. «Когда что-либо я писывал у него, я не успевал писать. А когда не столь Дух Святый в нем действовал, отсылал он меня в мою келью, а сам, встав на колено, а иногда крестообразно распростерт, маливался со слезами Богу, а не с посланием Вседействующего. Призвав же паки меня, начнет говорить так пространно, что я не успевал иногда рукою водить пером». С наступлением ночи святитель Тихон отсылал келейника и запирался в своей келье. Он любил проводить это время в уединении и напряженной молитве. Как-то раз ночью в 1770 году, в самом начале его пребывания в Задонске, в то время, когда он упражнялся в сочинении об истинном христианстве, видение ему было такое. Размышлял он о страдании Христа Сына Божия и увидел, аки с горы Голгофы, самого креста, идущего к нему Христа, всего ураненного, всего уязвленного, умученного, окровавленного. Святитель в трепете великой скорби и неизглаголанной радости упал к его ногам, чтобы облобызать их, Не ты ли, Спасителю мой, ко мне идиши? Радуйся, яко телесными очима видите Христа, сподобивайся». Воспевает это событие акафист святителю Тихону. Подвижничество святителя Тихона в Задонске проходило в условиях по человечеству малоблагоприятных. Ни настоятель монастыря, ни его насельники в большинстве своем не понимали, на какой духовной высоте находился живущий среди них и какой огромный и редкий подвиг он совершал. Но перст Божий невидимо управлял событиями и вел их к своему прославлению и прославлению своего избранника. От юных лет и до кончины его преследовали и высмеивали все, с кем он встречался на жизненном пути. Так было и в семинарии, так было и в Воронеже, когда его грубо высмеивали крестьяне, так было и в Задонске. Начать с того, что преемник святителя на Воронежской кафедре назначил настоятелем монастыря человека из числа тех, кого святитель Тихон запрещал в служении за нерадение в исполнении долга. После нескольких лет пребывания в Задонске здоровье святителя улучшилось, и он окреп. Но наряду с этим появилось беспокойство иного характера. Он начал сомневаться в пользе своего уединения. Был ли он прав, оставив епископскую кафедру и возложенное на него Богом служение? Не было ли это малодушием, и не погубил ли он душ, веренных ему Богом? Сомнение в подвиге настолько было невыносимо, что в смущении Тихон не знал, на что ему решиться. Оставаться ли покорным промыслу Божию, приведшему его в Задонск, или же вернуться в мир и взять на себя вновь епископские обязанности, как предлагал ему уже не раз друг его, Преосвященный Гавриил, митрополит Санкт-Петербургский. В один прекрасный день он решился на последнее и, написав прошение, стал собираться к отъезду. В это время к нему вошел один весьма уважаемый святителем старец. Узнав о решении святителя Тихона, тот строго сказал ему: «Матерь Божия не велит тебе выезжать, ну так я и не поеду отсюда», и, взяв приготовленную просьбу, он разорвал ее. Однако тяжелое состояние его продолжалось, и сомнения по-прежнему терзали его. «Тихон был скучен и беспокоен», — говорит его келейник. «По целым дням сидел, запершись в своей келье, ничего не принимал и не вкушал пищи. В часы искушений любил Тихон изливать свои чувства словами 118-го псалма: „Благами яко смирил меня Иси“». Он пел этот псалом, свидетельствует его келейник, когда был в мрачных мыслях. Сознавая свою чрезмерную горячность, он начал усердно просить Бога, дабы посетил его какую-либо болезнью, чтобы научить его смиренно мудрию и кротости, и был искренне рад, когда услышал, что паралич временно разбил левую сторону его тела. Когда святителю передавали бранные слова, сказанные на его счет настоятелем, рассказывает келейник, он бывало только скажет мне: «Возьми сахару голову или виноградного вина бочонок или иного чего и отнеси начальнику. У него, может быть, нет его». Случалось, что к человеческим гадким поступкам прибавлялись явления чисто демонические. Порой, когда Тихон писал или предавался богомыслию, среди ночи над потолком его кельи вдруг слышалась беготня, яростные топанья и прыжки. Преосвященный посылал келейника на крышу посмотреть, что там происходит, но обычно не оказывалось никого. Иной раз днем таинственная сила разбрасывала его черновики, все перерывая и перемешивая. Тогда тоже не могли найти причин случившегося беспорядка. При этих явлениях дьявольской силы святитель Тихон прекращал работу, и ему требовался продолжительный срок времени, чтобы прийти в равновесие и собраться с мыслями. Все эти искушения угнетали глубоко христианский дух святителя. «В искушениях, — говаривал святитель Тихон, — Бог показывает нам, каковы мы суть сами по себе и к чему склонна природа наша, что сокрыто в сердце нашем. На своем собственном опыте он проверил истину этих слов. Приходя в спокойное состояние духа, он делал выводы. «Богу так угодно, что и служители смеются надо мною», — говаривал он. «Да я же и достоин сего за грехи мои, но еще мало и сего». Кроткая и смиренная любовь, характеризующая его, не сразу пришла к святителю. Она была ниспослана ему благодатью Божией после долгой внутренней борьбы. В святости святителя Тихона замечательно то, что испытания его были не только ступенями для личности восхождения, подвига самого по себе, но как Господь, возлюбленный им, он мог сказать: «Освети их истинную Твоею, Слово Твое истина есть». Горя любовью к Богу, он не разделял подвига собственного спасения от служения и любви к ближним. В этом святитель Тихон Задонский находится на одной духовной ступени со святым Феодосием или святым преподобным Сергием. Покинув мир для монастыря, а епископскую кафедру для кельи в Задонске, он остался пастырем и душевным врачом. Своим состраданием к тяготам мира, тонкой проницательностью, он продолжал пребывать в мире. Он писал для мира, свидетельствовал о Господе миру, упорно идущему к гибели и пренебрегающему своим спасением. Он был христианским и апостольским откликом на безумие века и вольнодумство. В русском благочестии это первая встреча цельного христианского духа с безбожием. Озаряемый божественным светом, святитель Тихон и сам стал светочем для других. В этом и заключается тайный смысл его подвига и вообще подвига старчества. Со дня приезда своего в Задонск святитель стал притягательной силой для всех, ищущих правды, утешения и света. Огромную заботливость проявлял святитель Тихон и к своим недоброжелателям. Вот как он вел себя по отношению к монахам, бывшим зачастую грубыми и непочтительными к нему. Когда им случалось хворать, святитель посещал их по нескольку раз в день, утешал, подбодрял их своими беседами, делясь с ними духовным опытом, снабжал приятной для них пищей и питьем. Господь учит любить врагов. Также помогал он бронившим его и насмехавшимся над ним, монастырским служителям, посылая им хлеба и денег. Заметив, что никто не занимается религиозным воспитанием крестьянских детей, святитель взялся за их обучение. Он их приучал к обедне ходить. И чем же? Когда он в церковь идет, все идут. Войдет в переднюю келью, и они за ним войдут. По три земных поклона положат. Единогласно и громко скажут: «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» А он скажет им: «Дети, где Бог наш?» Они также единогласно и громко скажут: «Бог наш на небеси и на земли». «Вот хорошо, дети!» И погладит рукою всех по голове. Даст по копейке и белого хлеба по куску, а в летнее время по яблоку отделит их. Когда же по слабости здоровья не бывало у обедни, то дети придут в церковь, посмотрят, нет его преосвященства в церкви, они и уйдут вон. Когда же приду к нему от обедни, он спросит, были ли дети у обедни. Скажут, что входили в церковь, посмотрели, что нет вашего преосвященства, и ушли по домам. Он улыбнется и скажет: «Это не беда, они, бедные, ходят к обедне для хлеба и копеек. Что ты их не привел ко мне? Я весьма радуюсь, что они ходят к обедне». В 1768 году в соседнем городе Ливнах был большой пожар. Святитель помог пострадавшим. Год спустя такое же несчастье постигло Елец. Преосвященный сам отправился в Воронеж для сбора пожертвований на постройку новых домов погорельцам. Любил он посещать тюрьмы. И когда в Задонске был учрежден острог, Преосвященный любил ходить туда в ночные часы, как для посещения больных колодников, так и ради подаяния им милостыни. А на Пасху первого дня приходил в тюрьму и со всеми христосовался. Святитель Тихон был первым русским епископом, у которого зародилась мысль дать народу Евангелие в русском переводе. Он хотел было сам взяться за перевод с греческого языка но здоровье не позволило ему. В Задонске были написаны его лучшие сочинения об истинном христианстве, сокровища духовные от мира собираемые, письма келейные, христианские наставления, об истине евангельского учения и другие. Впервые полное собрание сочинений святителя было издано его другом, митрополитом Евгением Болховитиновым в 1825 году в Киеве. Мог ли Господь, чьи щедроты не превзойдены никем, оставаться равнодушным и немым перед таким щедрым милосердием и любовью святителя Тихона? Если он особо очищает души возлюбленных чад, то он и осыпает их великими милостями. Житие святителя Тихона лишний раз подтверждает эту истину. Как сурова была с ним судьба! Что же касается до милости Божьих, мы видим оконченную картину. Можно сказать, что среди Божиих чад он был баловнем. Даже в годы земных испытаний он получал знаки исключительной любви Божией. Вспомним видение, бывшее ему в Новгороде. Впоследствии общения с невидимым миром стали еще ближе и еще ярче. Так, в 1778 году в тонком сне было ему видение. Видел Богоматерь, сидящую на облацах, и около нея стоящих апостолов святых Петра и Павла, а он, стоя перед нею на коленях, просил о продолжении Божьей милости всему миру. 25 декабря 1779 года святитель, вопреки своему обычаю не покидать храма во время богослужений, после чтения Евангелия вышел из церкви и около четверти часа молился на северной паперти. Возвратясь, он достоял литургию и благословил народ. Это был последний раз, что он присутствовал на богослужении. С этого дня святитель начал новый подвиг, подвиг затворничества и полного уединения, которому посвятил остаток жизни, проведенной на земле. За 4 или 5 лет до смерти святитель Тихон заказал себе гроб и приготовил все необходимое для погребения. За год и 3 месяца до кончины святитель Тихон видел сон. Он увидел себя в монастырской церкви. Священник вышел из алтаря, неся на руках младенца. Святитель поцеловал младенца в правую щеку и почувствовал, что тот ударил его в левую. Проснувшись, он увидел, что вся левая сторона его тела парализована. Он с радостью принял эту болезнь как знак Божий. С этого дня он не покидал постели. Силы его понемногу угасали, голос ослаб, его было трудно расслышать. Он чувствовал приближение смерти. По просьбе друзей, созванных к нему келейником и собравшихся вокруг его постели, он поднял свою десницу и, указывая на картину распятого Христа, сказал: «Господу Богу вручаю вас». Это были его последние слова 10 августа 1783 года. Святитель тихо почил в Бозе на 59-м году от рождения. Слава его распространилась в первые же дни после его кончины. Теперь уже не тесный круг, а вся страна, на которую распространял он свою благодатную силу, почитала его как любимого святого. Сколько душ поддержал он и спас, сколько по его заступничеству было ниспослано Божьих милостей. 25 августа 1861 года синодальным указом Преосвященный Тихон был причислен к лику святых, и празднование его памяти было назначено на 13 августа, день его кончины. В присутствии многочисленной толпы, более 300 тысяч человек, его мощи были торжественно открыты и положены в гробницу для поклонения в церкви Задонского монастыря. Светильник был поставлен на подсвечник и светил верным всей России. Трагична судьба мощей святителя после 1917 года. Оскверненные 28 января 1919 года так называемой специальной комиссией по освидетельствованию под эгидой ЧК останки святого вернулись в ту же серебряную раку, откуда были исторгнуты кощунственной рукой. Русская православная церковь не оставляла попыток вернуть утраченную святыню, но лишь в 1988 году, по случаю тысячелетия крещения Руси, Чтимые чудотворные останки святителя Тихона были переданы Орловской епархии. Здесь, в кафедральном соборе Орла, они и пребывали до 1991 года, когда по попечению митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия мощи святителя Тихона торжественно были возвращены под своды Владимирского собора Задонского Богородицкого монастыря. Произошло это в день памяти святителя Тихона, епископа Воронежского, чудотворца Задонского. В Задонск на торжества съехалось около 3000 паломников, а вместе с горожанами, пришедшими на торжество, общее число паломников составляло 5000. По завершении божественной литургии и проповеди был отслужен благодарственный молебен по случаю возвращения мощей святителя Тихона в Задонск. С тех пор мощи Задонского чудотворца, святителя Тихона, неотлучно пребывают во Владимирском соборе, как и в старь, являя неизбывную свою благодать, прибегающим к помощи, с чистым сердцем, наполненным искренней верой. Святителю Отче наш Тихоне, моли Бога о нас.
Yeah.